Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Добрый светлый вечер. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас.
Добрый вечер.
В гостях на «Светлом радио» сегодня Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина. Борис Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Наше досье.
Борис Любимов родился в 1947 году в Москве. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. В разные годы был заведующим литературной части Малого театра и Центрального театра Российской армии, а также директором Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина. В 2007 году стал ректором Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина. Кроме того, в настоящее время занимает должность заместителя художественного руководителя Малого театра и заведующего кафедрой истории театра России в ГИТИСе. Заслуженный деятель искусств РСФСР, кандидат искусствоведения, профессор, автор более 500 научных трудов, статей и монографий. Основные работы посвящены истории русского театра.
Знаете, о чем хочу спросить вас в первую очередь, Борис Николаевич? Вы человек театра, у вас вся жизнь с театром связана и ему посвящена. При этом вы не артист, вы не режиссер, вы ученый, историк, педагог. А вот скажите, а это не обидно, когда вы всего себя посвящаете своему делу, но при этом ваше имя, оно же не на слуху? Оно же... Есть огромное количество известнейших артистов, да, которые, может быть, в профессии находятся гораздо меньше, чем вы. Да? А вы, получается, так немножечко... Вот, ну, как это сказать? Не на слуху, скажем так.
Я бы даже так сказал, не то, что не на слуху, не на виду.
А вам вот не обидно это, от этого?
Нет, не обидно. Не обидно. Вы знаете, я... Увлекся театром, совершенно не зная, что я буду делать в нем, когда мне было лет 11. Угу. Увлекся сильно, вот это трудно себе представить, но вот как есть, скажем, любители футбола, которые там записываются на бумаге, а очень много общего при всем при том, зрелище.
Но любители футбола когда-то однажды привели на «Спартак» или на «Динамо», и понеслось. А вот ваша первая встреча с театром какая была?
Первая встреча, которая меня действительно, так сказать, запомнилась и привела, это «Синяя птица» Митерлинка в Московском художественном театре. В 1954 году спектакль был возобновлен. Ну, я тогда был первоклассником.
Это и вот когда я увидел, да.
Это, ну, помимо того, что это даже в 1954 году, спустя там почти 50 лет после премьеры, все равно это был фантастический спектакль. То, что сегодня для детей там 3D или там, я не знаю, 33D, то для 1954 года, в смысле технологии, это было совершенно потрясающе. Но плюс, конечно, еще для меня очень важно было то, что эта связь с природой, то, что есть душа света, то, что есть душа у собаки, у кота. И это совершенно вот меня потрясло, и я до сих пор, я и собачник, и кошатник, и
сразу,
вообще...
Да, и что думаю, редко.
Да, и думаю, что потом уже несколько позднее... Мой отец перевел на русский язык эту пьесу, у него тоже была это одна из самых любимых пьес. И я должен сказать, что уже став взрослым человеком, я все равно считаю, что очень важное религиозное значение у этой пьесы есть. И то, что... Тут не надо не обожествлять, не делать культ собаки, кошки и так далее, и так далее. Но все-таки это... И для меня это и сейчас связь с животными, с моей собакой... со всеми теми, с которыми я был когда-то связан, это еще и ощущение рая до грехопадения.
Угу.
Вот когда ты говоришь с ними на общем языке, а в «Синей птице» именно этом, то, что можно с ними разговаривать, то, что они тебя понимают... Для меня это чрезвычайно было важно и остается важным и сейчас. Я, вообще-то говоря, занимаясь, там, скажем, русской религиозной мыслью, понимал, что есть в этом некоторые уклоны и у Владимира Соловьева, и там, у Сергея Булгакова, и вообще у всех тех, кто близок к такому пантеистическому восприятию мира, но считаю, что доля правды большая в этом религиозная, несомненно, есть. Ну, конечно, в 7 лет я об этом не думал.
Вот как раз я хотела спросить, да, по поводу
неизвестности.
Я это чувствовал, скажем так. А потом... У меня были как бы два, не искушения, а два возможных пути, потому что, конечно, дома у нас были, так сказать, такие вот три главные, наверное, литературы все-таки. И я считаю, что я либо, так сказать, засланный казачок из литературы в театр, или, наоборот, из театра в литературу, потому что я там, скажем, когда я член литературной премии, член жюри литературной премии Александра Исаевича Солженицына, я чувствую себя посланником театра в литературу. А когда я там, скажем, работаю в части театра, я думаю, что я посланник литературы в театр. Так, шпион, работающий на две разведки.
На два фронта.
Да. Вот литература, театр, которую обожали мои родители и, скажем, ну вот, крестной матерью моего отца была дочь великой русской актрисы Ермоловой. Поэтому примерно тогда же, когда я был приведен на «Синюю птицу», я был приведен и в тот дом Ермоловой, где сейчас музей Ермоловой на Тверском бульваре, тогда только часть этого дома принадлежала дочери актрисы. А в этом доме мой отец прожил те годы, когда он учился в Институте новых языков в начале 30-х годов. А потом я туда стал приходить на субботу-воскресенье. Там я, с одной стороны, был приобщен к спорту, к туризму, к лыжам. Там
в доме
Ермоловой? В доме Ермоловой, представьте себе, да. Не ею, конечно, не дочерью ее, а одним из обитателей этого дома, который был мастер спорта по альпинизму и одновременно педагог Гнесинского училища.
Ого.
Такой был Леонид Борисович Дмитриев, замечательный.
Но это начало 60-х, да?
Это конец 50-х, начало 60-х, да. Но, с другой стороны, все то, что теперь становится предметом, так сказать, музифицирования, то, что является экспонатами, вот я с этой тарелки я ел, из этой чашки я пил, из этого самовара мне наливали
чай.
И эти портреты висели. Угу. И, кроме того, ну, видел кое-кого там из театральных людей, приходивших тогда, говорит, Николаевне, главным образом из дочери Ермоловой, главным образом из Малого театра. И поэтому, когда в 10 классе стал, так сказать, выбор пути, тут я, в общем, как правило, иду, как сказать, качусь на лыжах, а тут все-таки я настоял, я ушел из школы, обычной школы рабочей молодежи, и пошел работать осветителем «Современник», в театр «Современник», тогда еще находившийся не на Чистых прудах, а на площади Маяковского, и для меня там Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, это Миша Казаков покойный, это все, так сказать, Люся Гурченко покойная, которая тогда была в «Современнике», Олег Даль. Это все вот люди, которых я помню, ну, мне было 16, а я был самый молодой в «Современнике», а рабочий. А Олег Даль был самый молодой актер, ему было 22 года, он только что пришел туда. И вот тут уже начался, так сказать, такой... Так что у меня театральный стаж больше 50 лет. 51
а вы знаете,
год.
Мне всегда почему-то казалось, что советский театр, он немного балансировал между официальной советской интеллигенцией и неофициальной, такой более подпольной, что ли, если можно так сказать. Вот вы тогда это как-то понимали? Я в одном из ваших интервью прочитал, вы вспоминали разговор ваших родителей по поводу вступления-невступления в комсомол, ваше отношение к вступлению в партию. Это же как раз те же самые годы, правильно?
Ну, в партию чуть попозже, а в комсомол, да, комсомол, я и не был никогда в нем.
Вы не вступили?
Нет, 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 нет.
Родители вас поддержали в этом?
Родители меня, вы знаете, даже чуть жестче было. Я помню, моя старшая сестра покойная, когда она поступила в институт, стал перед ней вопрос, так сказать, комсомола, об этом сказала отцу. И он, я думаю, это сказал чисто педагогически. Он сказал, что, пожалуйста, вступай, если я все равно так буду тебе материально помогать, но знай, что отца у тебя не будет.
Ого.
Я это услышал. Я абсолютно убежден, что он, конечно, остался бы. Но это было такое вот... и она тоже не была...
А на дворе 50-е.
В советское время отец мог дочери такое сказать? Конечно. Ведь это же было чревато. Я имею в виду, что для нее, для ее будущего, человек, который не вступил в свое время в комсомол, вызывает в дальнейшем вопросы у своих работодателей.
Его вызывает, конечно. Ну, вы знаете, у нас...
А у вас еще была, насколько я понимаю, верующая семья?
Да. Вот именно поэтому, в том числе. Поэтому мысли о карьере... Честно говоря, не было. Если бы мне кто-нибудь сказал, там не то, что в 10 классе, а в студенческие годы, что я там стану заведующим кафедрой, ректором и так так далее. У меня совершенно, так сказать, я об этом не думал. Я думал, как выжить и прожить, и как, оставаясь человеком своих убеждений, тем не менее, ну вот, получать зарплату. Но больше у меня идей не было. И надо сказать, что так жизнь складывалась примерно до 1972 года, что как бы ничего не должно было случиться, пока я в армию не пошел, и вот оттуда уже, как ни странно, раскрутилась жизнь совершенно в другую сторону. Тут тоже, мне кажется, я вот и говорил, что я редко совершаю, так сказать, самостоятельные поступки, так как-то кто что предложит, я
за этим не иду. А что тогда произошло?
А произошло тогда то, что, ну, вот я сам просто пошел, уже окончив институт, уже участь в аспирантуре в литературном институте, я вдруг понял, что, во-первых, все равно от меня не уйдет. А во-вторых, ну, это какое-то изменение своей жизни. И я пошел в военкомат, и меня через 3-4 дня отправили в стройбат на Байконур, где я год и прослужил. Да, да. Так что среди тех регалий, которые вы не упомянули, у меня есть почетный знак строителя Байконура.
Ох.
Я не буду говорить, что я действительно так уж там много потрудился, но это скорее добрая воля людей, которые меня именно наградили, скажем так. Но, тем не менее, год честно стройбате отслужил, никаких поблажек, ни там службы в Пуре или там в театре Российской армии, Советской армии, как тогда это было. Нет, там в роте, где я проходил карантин, 40 москвичей, 38 ранее судимых. Нет татуировки, только у меня еще одного его однополчанина. И вот там, между прочим, я после этого как-то сильно изменился характер.
Во там, время там службы все... в армии?
Да. Да, хотя мне было уже немало, не можно сказать, что че ж ты так поздно повзрослел, 25 лет, но, как сказал один советский драматург, очень известный в свое время, хорошо меня знавший, мы жили в одном подъезде, мне вообще был тоже, почему я пришел в театр, подъезд драматургический. Виктор Сергеевич Розов, мой сосед по лестничной клетке.
Здорово.
На три этажа выше Алексей Николаевич Арбузов.
Ого.
А напротив него такой драматург Александр Петрович Штейн, вот он мне, зная меня...
Это где же вы жили?
Метро «Аэропорт». С 57 по 74 год.
Справа, этого... слева, сверху и снизу кругом были выдающиеся драматурги.
В соседнем подъезде Леонид Зорин, автор «Покровских ворот».
Ничего себе.
Путь мелодии. Уже был преопределен даже этим.
Ну, в какой-то степени. Там, правда, отчасти. Были и поэты, и прозаики, но подъезд был больше драматургический.
Ну, на завод вам идти не светило никак.
На завод, вы знаете, мы на стройке-то в 9 классе работали, Хрущев укреплял, так сказать, устраивал связи вообще школы и жизни, поэтому в 9 классе мы один день тратили на то, что ездили в Тушине, строили какой-то дом, вот я думаю, что если он не рухнул, то, ну, слава богу, потому что...
Интересно, кстати, да.
Да, но все-таки, очевидно, стройбат меня тоже, так что уже тебе строитель чудотворный, как сказано у Пушкина, вот я, так сказать... строитель чудотворный.
Ну, насчет Байконура, это, конечно, неожиданно. Я нигде не видела этого факта в вашей биографии, хотя готовилась к сегодняшнему эфиру, честно говоря. И так как-то не встречается. А вы могли бы в двух словах рассказать, какая там была атмосфера? Вы же понимали, что вы строите? И какое значение этот объект будет иметь в истории Советского Союза.
Но он уже был сам, Байконур-то,
да,
действовал,
конечно,
тогда.
Конечно,
уже Гагарин полетел.
Нет, уже
11 лет назад.
Конечно, мы уже, так сказать, коллеги строили тот старт, который полетели американцы в 75-м году Союза Аполлон. Я служил в 72-73 году. Он к этому времени существовал уже.
Существовал, так, да.
Конечно.
Какая там была атмосфера, расскажите.
Знаете, это очень разное, потому что, во-первых, я был не ракетчик, я был стройбатовский. Угу. Поэтому это совсем другое дело. Стройбат тогда в основном окружение людей, которые там были, либо те, кто не очень проходил по там глазам, зрению и так далее, в строевые части, либо люди без среднего образования. Но это ко мне не относилось, потому что...
Потому что вы уже были аспирантом.
Даже у меня было высшее, да. И те, кто, у кого была не очень большая судимость. Там, скажем, ну, от года до двух. Потому что если большая судимость, то тогда уже нет. А тут это, кстати, было для очень многих важно, потому что потом эта страница из паспорта уходила. Поэтому, если говорить о солдатах, то кроме, по-моему, одного мальчика, который... тоже из Питера, год проучился в театральном институте, я ему, так сказать, обнаружил его, когда его призвали, а я уже отслужил полгода, уже, так сказать, пользовался некоторым уважением со стороны майора, я его привел в часть, в Дом культуры, где я служил, и он потом окончил театральный институт в результате.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в гостях на «Светлом радио» вместе с нами этот «Светлый вечер» сегодня проводит Борис Любимов, ректор театрального Щепкинского училища.
Вот, это, так сказать, ну, одна сторона. Это месяц службы, когда то, что называется в армии карантином. Потом меня взяли в Доме культуры, где я в основном мыл полы. Там что-то полол, в общем, исполнял обязанность дворника, главным образом. Но при этом поставил детский спектакль, ужасный, надо сказать. Так что через актерскую и режиссерскую профессию я все-таки прошел. Сыграл роль прохожего в «Валентине Валентине», в любительском спектакле. Там концерты проводил.
А в кино?
И даже, кстати говоря, снял такой любительский фильм, закрытый для внутреннего пользования, там для там, какой-то из воинских частей. С кино у меня связи гораздо меньше, чем с театром, но если уж сильно забегая вперед, лет 6, наверное, назад мне как-то позвонил замечательный режиссер Глеб Панфилов. Дело было на Старый Новый год, и я был уверен, что то, что он сказал, так сказать, такая, ну, не первоапрельская, а старонавогодняя шутка. Он говорит: «Борь, я тебя хочу снять в кино». Я был уверен, что это шутка. Он говорит: «Я сейчас снимаю фильм по роману Солженицына «В круге первом». Тут я насторожился, потому что я знал, что он действительно снимает. Он говорит: «Там же есть театральный критик». Я говорю: «Да». Ну, кто же, кроме тебя, его сыграет?
Действительно.
И, да, и в результате, ну, не только в титрах, но на экране, в эпизодической роли у меня все-таки есть. Так что я не только заслугой на виду. Да. И как-то, вот это уже очень трудно разглядеть в мелких титрах, лет 6, наверное, назад меня Никита Михалков позвал, такая сложная профессия супервайзер в кинематографе, на его фильм «Цитадель», «Освобождение» и так далее.
Супервайзер, поэтому, простите, это кто?
Ну, это тот, кто смотрит пленку и потом смотрит, если очень так грубо объяснить, вот там снимаются 5 или 6 дублей, и супервайзер говорит: вот 4-й дубль лучше 3-го или 5-го, тем более, что режиссер не, в это время смотрит за съемкой, кроме того, он еще сам играет. Вот так что я немножко был приобщен к миру кино таким образом.
И немножко режиссером Михалкова.
Да, ну вот так. А мы все-таки, возвращаясь к Байконуру, могу сказать, что атмосфера, конечно, была очень непростая, потому что непростая, безусловно, но для меня обернувшаяся, во-первых, замечательным отношением людей, с которыми мне вот не за что упрекнуть армию, потому что вся дедовщина, все это было, меня это не касалось, обходило ни со стороны однополчан, ни со стороны офицеров, ни со стороны гражданских.
Почему, как вы думаете, всех касалось, а вас не касалось?
Вы знаете, я вот тут точно могу сказать, что, ну, так мне кажется, точно это только Господь Бог может сказать, но мне кажется, что это Господь Бог меня воспитывал, он как бы меня показывал и говорил: вот смотри, ты видишь, что с тобой может быть и могло бы быть. А с тобой этого нет. Так цени то, что ты оставил в Москве, и не ершись, не ерепенься, больше терпения, больше смирения, веры, надежды и любви. Он как бы провел меня вот так вот, знаете, как фронтовика, который не получил ни одной царапины. Вот так я, я могу сказать, что я получил... 3 командировки за год в Москву. Представляешь, что такое? Не для меня даже, когда ты на неделю вырываешься оттуда из казармы и приезжаешь в семью. Что такое было для родителей?
Да, это подарок.
Конечно. 3 таких подарка. Угу. И вот это сильно изменило мой характер.
А как это изменило вас? Что вам это дало, вот этот опыт? Именно в том осознании, о котором вы сейчас говорите, что Господь Бог вас фактически провел по краю такому,
Да, повторяю, это не фронт, это не окопы, конечно, но это стройбат, и это дедовщина, которая была уже и
тогда. И контингент
соответствующий.
А вы юноша из чрезвычайно интеллигентной семьи.
Конечно, и книжки читали. Да, кстати, библиотека замечательная была
в
Доме культуры. Да, все практические собрания сочинений там. Журнал «Театр» туда приходил, ну, раньше с опозданием. Угу. Все свежие газеты, но они утром не приходили, а приходили там после обеда. Поэтому вот я могу сказать, что я мог бы там над кандидатской диссертацией продолжить работу. Академическое собрание сочинений Достоевского в библиотеке Дома культуры города Ленинск, столицы Байконура.
И вы читали там Достоевского?
Читал Достоевского, конечно.
Конечно.
И я брал по 5-6 книг. За ночь, пока в карауле в Доме культуры, я прочитывал там 2-3 книги, возвращал и тем самым подымал, так сказать, уровень человека-читателя в библиотеке. Поэтому
вы там были выгодным очень
бойцом. Учитывая, что в библиотеке работали две жены полковника и дочка генерала, это тоже, так сказать, имело отношение. Но мне кажется, я, как бы, во-первых, с одной стороны, конечно, однополчане ждали, когда я там на чем-то сломаюсь или буду вздорным там.
А то есть за вами следили еще пристально?
Ну, посмотрели. Но у меня в результате сложились прекрасные отношения, может быть, там, кроме одного-двух. Но, с другой стороны, я видел и дикость, и там... И грань со зверством, скажем, поскольку в Доме культуры проходили, скажем, и судебные процессы, в том числе над там, двумя убийцами. И я один гражданский, другой солдат. И я понимал, что это, что человек-зверь, он в тебе сидит, он в тебе может вырваться. Он и в тебе в том числе, ну, может быть, не настолько, чтобы убить, но, скажем, там, украсть, обобрать, это и обидеть слабого, это очень просто. Угу. Армия трудна тем, что, так сказать, много людей могут тебе сделать очень много плохого.
То есть вы, иными словами, в армии увидели ту грань реальности, которая для вас была недоступна, пока вы жили в родительском доме.
Конечно. Ну, я все-таки 10 лет прожил в коммунальной квартире, поэтому не могу сказать, что я уж такой был борчук. То, что я там занимался туризмом, немножко альпинизмом, байдарки ходил и так далее, тоже... Ну, я это не совсем, так сказать, такой лох, как теперь сказали бы, да, или заучка и там ботаник, да, вот нет, нет, конечно, но тенденция в ту сторону, конечно, была, и вот научиться жить, я не очень любил это слово, в коллективе, но в некой содружестве, в компании, в казарме, не выпендриваться, не превозноситься своей, так сказать, ученостью.
Интеллигентностью.
Да, скажем, и это тоже. Жить и в то же время...
Есть алюминиевой ложкой.
Это запросто.
В Москве, наверное, тоже приходилось есть алюминиевые ложки.
Ну, конечно, в походах ты же не будешь серебряную брать. Но,
ну,
с другой
конечно,
стороны,
да,
скажем,
да, с другой
тут
стороны,
не достанешь, если нужно высморкаться, не достанешь батистовый платочек, потому что, во-первых, он будет грязный через там 40 секунд, а потом вот тут уж ты получишь по полной программе.
А в какую реальность вы вернулись из армии в Москву, когда назад приехали уже? Как-то мироощущение, ощущение самой Москвы изменилось?
Ну, все-таки в силу того, что, во-первых, это год, а во-вторых, в общей сложности командировки у меня из них в месяц я провел командировки в Москве, я не могу сказать, что я видел вот, ну, такой вот страшный контраст.
Ну, наверное, месяц командировок, в общей сложности командировок в Москве вы не только встречались с друзьями, жили дома?
Нет, я именно встречался с друзьями и жил дома, хотя, конечно, выполнял эти поручения, там, что-то было, там, в первом случае я был сопровождающим детей офицерских, которые возвращались из пионерского лагеря, во втором и третьем случае там были поручения что-то купить для Дома культуры и так далее. Но, вы знаете... Вот тут как будто все для меня и открылось. Ну, скажем, я был в аспирантуре в Литинституте, потому что меня в свое время не взяли в аспирантуру в ГИТИС. А тут заведующий кафедрой, который очень хотел этого, и тогда еще, и мой замечательный педагог, ректор появился новый, а я, как отслуживший в армии, у меня были некоторые преимущества, и меня сразу я из Литинститута перевелся в ГИТИС. Мой педагог взял меня своим помощником на преподавательскую работу. Вот я с 1973 года этим и занимаюсь.
я, в ГИТИСе преподаете,
да,
возглавляете там кафедру.
Через какое-то время стал заведующей кафедрой. Через как, ну и так далее,
А
так
сейчас,
далее.
Несмотря на Щепкинское училище, вы тоже преподаете в ГИТИСе?
Да, конечно. Конечно, уже не с той степенью интенсивности.
Историю театра, да?
Сейчас историю театра. Одно время вел семинар по театральной критике, сейчас все больше ухожу в историю, потому что на современный театр уже времени, честно говоря, нету в том объеме, в каком когда-то я его знал, опять же, как футбольный болельщик.
Как футбольный болельщик, хорошая аналогия. Борис Николаевич, вообще о стольком хочется с вами поговорить, но поскольку вы ректор одного из ведущих театральных вузов в России, да, и преподаете в другом замечательном вузе театральном, вы видите огромное количество студентов, которые стремятся так или иначе соприкасаться с этим, соприкоснуться с этим миром театральным. Огромные конкурсы на факультеты актерские, они были во все времена. Они, собственно, такими и сейчас тоже сохраняются.
100 человек на место порой доходит, правда?
Да. Одни из самых высоких конкурсов – это каждый год одна и та же картина. Вот вы наблюдаете этих детей, которые приходят, стремятся поступать, кто-то поступает там по нескольку лет подряд. А что вы можете об этих людях сказать? Какие у них есть иллюзии об этой профессии, актерской прежде всего, да, поскольку туда самый высокий конкурс? А к чему они готовы оказываются, к чему не готовы? Что вам в них нравится, что не нравится? Вот в тех, в нынешних детях, которые сейчас приходят поступать.
Ну, вы знаете, они, конечно, по сравнению с нашим поколением, всеми предыдущими, они абсолютно иначе технизированы. Это начинается с такого уж совсем...
В айфон подглядывают текст?
Даже дело не в этом. Просто они вообще с этим миром техники... Ну, вот я вспоминаю, как для отца моего было проблемой чайник поставить. Но это, так сказать, уже другой вопрос. Тут он немножко даже и наигрывал. А для них я смотрю уже... Зачем про это поколение? Я смотрю на своих внуков. Они сидят в этих самых приставках, игрушках и так далее, и работает с этим абсолютно, делает абсолютно свободно. Поэтому эти ребята тоже, они, конечно, приходят совершенно по-иному воспринимающие мир, и я думаю, что он будет и дальше меняться. То, что сейчас, так сказать, компьютерщики выдумывают, мы даже иногда не знаем, они даже, мне кажется, иногда придерживают, учитывая рынок, вот то, что уже может сегодня компьютер. Это будет, безусловно, сказываться и кинематографе, в театре, где можно...
Уже сказывается.
Конечно, уже
сказывается. Фестивали кинофильмов, снятых на телефон.
Да, ну, скажем, ну, скажем. Вот это одна сторона, поэтому у них другая информированность, с одной стороны, но она отчасти и ложная информированность, потому что все-таки она украденная, не украденная, но скачанная в интернете. Это не твое открытие, это кто-то за тебя тебе сообщил.
Это не те знания, которые они пропустили через себя. Это те знания, которые они быстренько хватанули и потом выдали, и точно так же быстро забыли.
Конечно, поскольку эти знания в интернете зачастую очень ложные, я даже не говорю о заведомой фальсификации, а просто случайные ошибки и так далее, и поэтому у них мир в этом смысле, он виртуален дважды. Во-первых, потому что он виртуален, а во-вторых, потому что он не ими открыт.
Борис Любимов в гостях на Светлом радио. Буквально через несколько мгновений мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».